Я приветствую зрителей «Живого гвоздя». Сейчас в Москве 19 часов 05 минут. И сегодня для вас я буду вести особое мнение с Станиславом Кучером, журналистом. Станислав, я приветствую вас.
Приветствую, Никита. Приветствую.
Василий.
Василий, сори. Мы дело в том, что с Никитой вашим продюсером очень много общались.
Да, с нашим не только продюсером, но и с нашим ведущим. Но в любом случае, сегодня мы будем много обсуждать Соединенные Штаты Америки, потому что там начались, по сути, парламентские выборы. Но и перед тем, как начать, я напомню, чтобы вы обязательно ставили лайки этому и, кстати, другим нашим эфирам. Подписывались на канал «Живой гвоздь». Мы растем, количество подписчиков увеличивается. И в том числе можете поставить колокольчик для того, чтобы вам напоминало о том, что очередной эфир на «Живом гвозде» вышел. Ну и мы начинаем с Соединенных Штатов Америки. Сегодня там проходят выборы в Сенат Соединенных Штатов Америки. 35 членов Сената должны выбрать американцы, в том числе в 36 штатах проходят, если я не ошибаюсь, выборы губернатора. Ну и вообще, в общем, интересная предвыборная гонка, республиканцы или демократы. С вашей точки зрения, что из себя представляют эти выборы нынешние? Потому что о них начали говорить заранее, чуть ли не за год. Насколько вообще, с вашей точки зрения, расклады были верны в сентябре? Говорили о том, что демократы сравнялись с республиканцами и совсем немножко опережают. Но вот экзит-пулы, которые совсем недавно появились, показывают, что пока республиканцы лидируют. Ваше мнение по поводу этих выборов американских?
Значит, смотрите, Василий, дело в том, что это выборы не в Сенат, это выборы в американский парламент, то есть в Конгресс и Сенат.
Да, Конгресс и Сенат, да, конечно.
Парламент,
да,
традиционно называется и Конгрессом в целом, да, состоящим из двух палат, соответственно. Это палата представителей, то есть нижняя палата, да, 435 человек, и Сенат, соответственно, 100 человек. И выборы, которые на русском языке называются промежуточными, хотя правильнее, конечно, было бы их называть так, как они называются по-английски, то есть mid-term, то есть посередине президентского срока. Выборы эти проходят, получается, именно посередине президентского срока, они происходят раз в 4 года, потому что вообще выборы в Конгресс происходят каждые 2 года, но часто они приходятся и на, собственно говоря, время президентских выборов, и вот раз в 4 года они приходятся четко на середину президентского срока. Соответственно, Байден пришел в 2020 году, сейчас 2022, 2024, следующие выборы президента США. И это те выборы, на которых традиционно, вот так получилось на протяжении американской истории, многих десятилетий, за исключением только одного случая при Буше, что на этих выборах проигрывает в Конгрессе та партия, которую представляет действующий президент. Ну, то есть, грубо говоря, правящая в Белом доме партия, как правило, проигрывает выборы в Конгресс. И в Палату представителей, и в Сенат. И это, повторю, американская традиция. Поэтому ничего такого сенсационного в том, что, например, если сегодня республиканцы возьмут большинство в обеих палатах американского парламента, ничего грандиозного и сенсационного не произойдет. Почему об этом так много говорят и в России, насколько я понимаю, достаточно много говорят российские СМИ. Я время от времени посматриваю и смотрю, что нет-нет, да и прочтешь там скрытую или открытую надежду на то, что придут в Конгрессе к власти республиканцы, и изменится политика Соединенных Штатов в отношении Украины, в отношении России, снизится военная помощь Украине, например. Ну или есть разные товарищи, довольно часто это так или иначе, как мне кажется, связано с господином Пригожиным, медиа или тролли, которые выражают надежду, что в принципе в результате этого американское общество, которое и так достаточно расколото, расколется еще сильнее. Ну и, короче, чем больше проблем у Америки, тем типа лучше для России. Так вот, на что хочу еще раз обратить внимание. Никакой сенсации. Первое, там, в том, что сегодня, например, могут победить республиканцы, нет, не было и не будет. И второе, что вот, на что точно не стоит надеяться, так это, конечно, на изменения, тем более радикальные изменения политики штатов в отношении России или Украины. При этом, безусловно, во внешней политике штатов будет больше сложностей, в первую очередь, для действующей администрации. Байден уже сказал, что если он сегодня высказался, сказал, что если республиканцы победят в обеих палатах, то это будут очень тяжелые следующие 2 года, что вполне естественно. Но, опять же, это один из инструментов осуществления той самой американской демократии. То есть, когда... И мне кажется, это скорее плюс, чем минус, потому что, когда у власти находится представитель одной партии, президент, исполнительная власть в лице президента, и ему противостоит, с другой стороны, законодательная власть, которая подвергает особенно внимательному, скрупулезному анализу любые законодательные или просто инициативы исполнительной власти того самого президента, да, то ну, это скорее работает в плюс для страны, чем в минус. Сколько бы в моменте политические обозреватели, в том числе сами американцы, не говорили и не утверждали обратное. Да, еще раз, демократам, безусловно, будет сложнее, администрация Байдена будет сложнее, чем если бы победили демократы. Но это ни в коем образом не является никакой драмой, никакой трагедией для североамериканских Соединенных Штатов.
Но для североамериканских Соединенных Штатов это правда, но для всего остального мира это часто очень обсуждают, что это является все-таки трагедией. Вот вы сказали о том, что никак не повлияет на финансирование, помощь Украине. В связи с этим вопрос, потому что многие очень республиканцы в своих предвыборных речах заявляли, что первое, что нужно сделать, это перестать финансировать так сильно Украину. Вот вы считаете по-другому. Почему вы уверены, что все равно помощь Украине продолжится, несмотря на то, что если республиканцы придут к власти сейчас?
Ну, смотрите, во-первых, единственный представитель республиканской партии, который публично произнес, что Украина не получит там от Соединенных Штатов ни пенни, это такая замечательная республиканка, Марджери Тейлор Грин, которой я известна своими достаточно резкими, яркими, одиозными высказываниями. Она и сама, кстати, такая очень яркая женщина. Если вы посмотрите ее фотографию, любит одеваться в красное и делать достаточно яркие заявления. Ну, повторяю, мы же не говорим об изменении российской внешней политики после того, как высказывается, ну, скажем, депутат там, Хинштейн или кто бы то ни было. Хотя как раз в случае с Россией это более вероятно, поскольку, как мы знаем, российские депутаты, они все-таки в абсолютном большинстве своем высказывают исключительно точку зрения Кремля. Они могут высказать чуть более радикальную, чем, скажем так, чем Песков, например, точку зрения. Но, тем не менее, все абсолютно в фарватере политики президента. В Соединенных Штатах совершенно наоборот. При этом разнообразие мнений огромное, и действительно очень много самых разных депутатов, то есть конгрессменов и сенаторов, которые могут говорить достаточно жесткие вещи. При этом очень, вот вы сейчас сказали, типа очень много, на самом деле не очень много тех, кто говорил в принципе о пересмотре каких бы было позиций по помощи Украине. Да, говорил об этом Трамп, но он говорил не то, что мы перестанем помогать Украине, нет, то, что мы будем несколько иначе относиться к инициативам по финансированию Украины. Грубо говоря, это означает, что республиканский конгресс будет более внимательно относиться к любым, опять же, инициативам, к любым цифрам. Он будет более скрупулезно, внимательно эти цифры вычитывать, требовать отчета на что именно, кому именно, требовать отчета по потраченным деньгам. Ну, то есть, более придирчиво относиться, еще раз, к любым таким вопросам. Если мы посмотрим на, опять же, американских конгрессменов и сенаторов, ну, например, есть там Кевин Маккарти, да, который представляет республиканское меньшинство на сегодняшний момент пока еще в Нижней Палате, то есть в Палате представителей, и может стать лидером большинства, если республиканцы сегодня возьмут большинство в Палате представителей. Он, опять же, говорил о том, что мы будем более внимательно относиться к вопросам помощи не только Украине, но и любым другим иностранным государствам. Да, любым другим государствам. А в то же время Митч МакКоннелл, лидер республиканской фракции в Сенате, наоборот, с самого начала говорил, что он будет очень активно выступать за продолжение, за поддержку Украины. Он, собственно, летал в Киев, встречался с Зеленским и является очень большим лоббистом помощи Украине. Важный момент, о котором очень многие забывают или не вспоминают вообще, заключается в том, что когда американцы дают деньги на военную помощь Украине, это далеко не всегда военная помощь непосредственно Украине. Это не значит, что чек передается там в руки тех или иных, не знаю, украинских военных, например. Нет. Американцы таким образом платят своему военно-промышленному комплексу. Компаниям типа там Lockheed, да, Carlyle и так далее. Это достаточно серьезные, мощные компании. Вообще военно-промышленный комплекс это, если не ошибаюсь, крупнейший лоббист в Соединенных Штатах Америки. И, если честно, я не припомню ни одного случая, когда какая-либо администрация пошла жестко против интересов ВПК или вошла бы с ним в конфликт. Поэтому здесь как раз я абсолютно уверен, и не только я, есть американисты, живущие здесь экономисты, Константин Сонин, например, замечательный экономист, который считает, что как раз вот поддержка военной Украины будет той сферой, возможно, единственной, в которой демократическая администрация и, если он таковым станет, республиканский конгресс, не просто найдут общий язык, а будут сольются в экстазе и не будут спорить практически никогда. В отличие от вопросов, касающихся внутренней политики, расследований в отношении там, Трампа, Байдена и всех других вопросов, которые, как правило, выливаются в прессу, создают большой шум, но, кстати, на практике пока не оказались каким-то серьезным инструментом давления на там, Трампа, Байдена или кого бы то ни было.
Вот в связи с этим у меня к вам вопрос для такого обычного российского обывателя. Американский республиканец, человек, который выступает против аборта, за ношение оружия, ну и, в общем, такой консервативный человек, именно в американских рамках. В связи с этим у меня к вам вопрос. А почему вообще, ну как бы, не пресекаются республиканцами такие как бы выступления против поставки оружия? ВПК же как бы всегда... Республиканцы – это равно ВПК. Всегда было такое ощущение, всегда оно оставалось. Почему вообще такой дискурс создается? Это просто как бы предвыборные такие баталии, а в реальности все будет, как вы уже говорили ранее, по-другому? Или все-таки правда возможно, что как-либо республиканцы все-таки будут пытаться уменьшать или менять эту помощь Украине?
Еще раз, я уже сказал, мой прогноз заключается в том, что республиканцы, при республиканцах военная помощь Украине скорее увеличится, чем уменьшится.
Увеличится даже.
Я в этом практически уверен, да. Еще раз, то, что они будут более придирчиво относиться к любым приходящим из Белого дома инициативам, более внимательно смотреть на цифры, дискутировать вокруг них, это, само собой, вполне возможно. Но... Повторяю, надеяться на то, что республиканцы там откажутся от военной помощи Украине или существенно ее уменьшат, ну, на мой взгляд, это очень наивно. И, кстати, знаете, тут был забавный момент у меня буквально вчера, кстати. Я пишу статьи для нескольких американских медиа, и в процессе написания одной из таких статей у меня попросили ссылку, чтобы я дополнил эту статью, ссылкой на эфир Соловьева. Я зашел посмотреть этот эфир в кое веке и услышал, как он там обсуждает с каким-то военным экспертом и тоже якобы американистом, я не очень знаю этого американиста, но тем не менее. Там обсуждается как раз, обсуждали они перспективы вот, политики, изменения политики Соединенных Штатов после выборов в Конгресс. И даже там они оба пришли к выводу, что нет, не надо надеяться, не надо быть наивными, не стоит ждать каких-либо серьезных изменений. Не будет этих серьезных изменений. Еще раз, Соединенные Штаты, во-первых, надо просто понимать еще настроение в самом американском обществе. Соединенные Штаты так активно не поддерживали, ну, пожалуй, наверное, ни одну страну за последние лет 70-80. То есть, согласно опросам общественного мнения, уровень поддержки Украины выше, чем, например, был уровень поддержки Советского Союза в 1941 году после нападения на него гитлеровской Германии. Выше. И, опять же, согласно опросам, которые здесь проводились очень активно, особенно как раз в канун выборов, изоляционистов, то есть сторонников того, что все, ребят, мы оставляем мир в покое, занимаемся только своими внутренними проблемами, больше ничем, сегодня в Америке порядка 30-40 миллионов. Это, опять же, рекордная низкая цифра за всю американскую историю. Поэтому было бы странно ожидать, что республиканцы, даже если бы они очень хотели, вдруг бы стали резко выступать против того, за что выступает большинство их избирателей. У меня, если мы говорим про конкретных людей, американцев, вот вы спросили, Василий, да, про там, средний американец, средний республиканец, они тоже очень разные. Вот у меня буквально в трех домах от меня живет республиканка по имени Стейси. которая хозяйка вместе со своим мужем, у них семейный бизнес, это очень крупная экскаваторная компания. Они там мультимиллионеры, у них несколько больших домов, они состоятельные там, во всех смыслах люди. И она при этом депутат местного законодательного собрания того небольшого городка, где вот я живу. И она выступает, ну, то есть она республиканка. При этом она выступает, ну, например, за право женщин делать аборт. Она выступает за право американцев владеть и носить оружие, но при этом выступает за очень жесткие ограничения, которые продвигают, например, демократы. Ее позиция там еще по нескольку достаточно серьезных политических, внутриполитических вопросов, она не совпадает с позицией, например, того же Трампа. И когда мы с ней разговариваем, я спрашиваю ее, ну а как тебе вообще там Трамп или Байден? Она говорит, да мне оба они совершенно не нравятся. Я республиканка исключительно потому, что мне нужно было выбрать одну из политических партий, когда я, собственно, баллотировал в законодательное собрание. При этом, и, безусловно, как мои взгляды, да, они скорее больше республиканские, чем демократические по каким-то основным моментам внутренней политики. Но при этом, допустим, за Трампа она не голосовала. И таких примеров очень много. Они есть и среди демократов, и среди республиканцев. Многие американцы говорят о том, что им вообще не помешает третья партия, и что рано или поздно эта третья партия где-нибудь там в середине 21 века появится. Поэтому упрощенный, я понимаю, что это очень такой стереотипный подход, республиканец, это такой чувак в красной кепке, там, Make America Great Again, да, там, с винтовкой, который едет на своем джипе, и у него сзади там два ствола вот так вот висят. Это не совсем так. Это скорее портрет вот такого консерватора из одного из штатов библейского пояса. Опять же, очень стереотипный портрет, который, ну, мало соответствует действительности. Опять же, вот возьмем штат Нью-Йорк, где я живу, да, есть город Нью-Йорк, который, большинство которого демократы. Есть штат Нью-Йорк, например, особенно северная часть которого это на процентов 80 республиканцы. Но опять же, эти республиканцы не равно трамписты. Поэтому здесь очень-очень много своих нюансов, которые понимают, которые начинаешь понимать на самом деле, только когда довольно долго здесь живешь, общаешься с людьми, ну, практически в ежедневном режиме, поскольку, ну, вы знаете, я там в Америке с 91 года путешествовал очень много, объездил всю страну, и в какой-то момент считал, что я, в принципе, все про эту страну понимаю, знаю, достаточно читать книжек много, американские статьи, смотреть американские телеканалы и все. Нет, для того, чтобы на самом деле понять вот все эти нюансы, очень полезно пожить внутри, в ежедневном режиме, общаясь с теми самыми простыми и не очень простыми американцами, республиканцами, демократами, консерваторами, либералами, и понять, что все это далеко не одно и то же.
Отвлечемся на секунду, нас смотрит почти 4000 человек, 655 лайков. Друзья, поставьте, пожалуйста, еще нам лайки для того, чтобы эта трансляция могла попасть в тренды, в том числе в рекомендации Ютуба, и как можно больше зрителей узнали про выборы в Соединенных Штатах Америки, потому что это, правда, невероятно интересно, что российская пропаганда, по сути, просто промывает мозг и рассказывает совсем другую информацию про выборы в Штатах и рассказывает абсолютно о других раскладах. Но вот, Станислав, я хотел вернуться к этим раскладам все равно. Mm-hmm. А возможно ли, вот вы сказали про такую тенденцию, что если президент демократ, то обычно парламент становится республиканский и наоборот. Возможно ли на этих выборах, что вот эта тенденция изменится и есть ли шансы сейчас у демократов выиграть эти выборы?
Ну, смотрите, я специально надел очки, чтобы посмотреть там на некоторые цифры, и вот прямо сейчас, да, из того, что я вижу, я захожу, например, там на сайт CNN, собственно говоря, и вижу здесь, что пока, ну, пока нам все-таки рано делать какие-либо утверждения. Да, 40 с лишним миллионов американцев уже проголосовали по почте. И в этом почтовом голосовании, кстати, лидируют демократы. Но это ничего, естественно, не означает, кроме того, что, во-первых, демократы более склонны традиционно голосовать по почте, они больше доверяют этому механизму, чем республиканцы, консерваторы. Консерваторы не очень доверяют голосованию по почте, они считают, что это способ фальсификации выборов, многие, опять же, упаси Господи, не все и даже не половина, среди проголосовавших по почте много республиканцев, опять же, несколько моих соседей республиканцев проголосовали по почте, исключительно потому, что им так было удобнее, а у кого-то дела, кто-то в этот выходной, потому что здесь в Америке выходной, школы, соответственно, закрыты, и масса американцев просто предпочитает в этот день куда-нибудь поехать на хайк, то есть в поход в горы, например, если кто-то улетел из страны, кто-то в Мексику полетел. И вот эти люди голосуют активно по почте. Так вот, еще раз, 40 миллионов проголосовало, пока вроде бы по результатам этого голосования, именно этого, лидируют демократы. Однако те люди, кто пришел сегодня на избирательные участки, они покажут, как же оно там будет на самом деле. И повторяю, до начало этих выборов, ну, примерно 70% вероятности было, что одну из палат будут полностью контролировать уже республиканцы, либо Сенат, либо Палату представителей, и примерно процентов 60 вероятности, что они возьмут обе палаты парламента. Напомню, в Палате представителей у демократов пока на 3 голоса буквально больше, а в Сенате поровну. Поэтому все действительно висит буквально на волоске. Но вот я сейчас открыл, поскольку не случайно открыл там сайт CNN. Почему? Потому что, опять же, CNN изображается российской пропагандой как такая абсолютно либеральная, абсолютно, ну, я не знаю, необъективная телекомпания, которая исключительно продавливает демократическую повестку, критикует Трампа, там, не любит Россию и так далее. Что, конечно же, тоже известное преувеличение. Я вот прямо сейчас открыл и просматриваю, например, материал, аналитический материал Маршала Когена, в котором он рассказывает о том, что, в общем, и прямым текстом говорит, что будет очень, конечно, тяжело в ближайшее время Байдену. И вообще Америке очень непросто по той элементарной причине, дословно сейчас цитирую, что обычно выборы прочищают многие моменты и помогают стране встать на новую свежую дорогу. Значит, этот путь вдохновлен людьми, которых они выбирают как своих лидеров. Это происходит очень часто, однако, скорее всего, не сейчас, потому что последние часы предвыборной кампании показали, насколько поляризован сейчас американский электорат, и, скорее всего, эта поляризация только усилится, и виноваты в этом и демократы, и республиканцы, и демократические, и республиканские политики. Поэтому, если мы говорим сейчас про... я предлагаю дождаться все-таки результатов этих выборов, не делать сейчас никаких прогнозов по поводу победы там одних или других, мы спокойно подождем несколько часов и будем уже все знать. А по Москве завтра уже 100% все результаты будут известны. Но еще раз повторю главную мысль, какие бы результаты ни были, ожидать... Вообще, вот смотрите... Я, если честно, не понимаю, вот, по-моему, все рассуждения о том, что при республиканцах там России будет лучше, а при демократах хуже, они основаны исключительно на невежестве. А те люди, которые получают достаточно серьезные деньги, а я предполагаю, что люди получают достаточно серьезные деньги для продвижения той или иной повестки, тех или иных идей, это, опять же, те же самые тролли, и фабрика троллей, и медиа, которые, ну, не медиа, а, скажем так, телеграм-каналы отдельных персоналей, позиционирующих себя как политобозреватели, американисты, и которые покупаются и финансируются, опять же, Кремлем прямо или косвенно, таких достаточно много. Так вот, мне кажется, ребята просто тупо обманывают тех, кто дают им деньги. Это такой классический, опять же, вариант распила, потому что если посмотреть на историю, опять же, на историю взаимоотношений там Соединенных Штатов и Советского Союза даже, то, ну, когда и кто развалил Советский Союз? Ну, давайте вот так. Кто приложил руку к развалу Советского Союза? Республиканец Рональд Рейган, правильно? Ну, я считаю, конечно, что Советский Союз развалился в первую очередь сам, однако именно Рейган навязал очередной виток гонки вооружений, который Советский Союз просто не смог экономически потянуть. И это один из самых ярких и говорящих примеров. Именно при Рейгане, при республиканце Рейгане, американский военный бюджет вырос, и опять же, это соревнование Советский Союз не выдержал. Я не могу вспомнить ни одного президента-республиканца, при котором военный бюджет США уменьшался бы. При Буше военный бюджет рос. Опять же, если мы вспомним, допустим, что происходило там, опять же, там при том же самом Обаме, да, и как взаимодействовали тогда демократическая администрация Обамы и, опять же, республиканский Конгресс, то как-то не сильно противодействие Конгресса отразилось на внешней политике Соединенных Штатов, правда? А то же самое будет и сейчас, и повторю, не просто то же самое, а намного серьезнее, поскольку, еще раз, республиканцы вот нигде никогда, даже Марджори Тейлор Грин, не заявляла, что она за авторитарные режимы, за диктатуры, и что она категорически, против помощи Соединенным Штатам.
Мне просто кажется, да, что люди в России забывают о том, что и республиканцы, и демократы, все они американцы. И это скорее какая-то предвыборная гонка, но все, в общем, ратуют за величие одной страны, а не за величие России или Владимира Путина. В этом, мне кажется, проблема российских пропагандистов и людей, которые так поверхностно рассуждают. Я хотел вас в связи с выборами спросить про другую фигуру, очень интересную, про Илона Маска, который за день до начала выборов заявил, сенсационную такую вещь, которую сказал, надо голосовать за демократов, точнее за республиканцев, чтобы о чем вы и говорили до этого, для того, чтобы сделать политическую...
Система сдержки противовесов.
Да, абсолютно верно. Как вообще в Америке на это отреагировали? Потому что мне казалось, что до этой ситуации Илон Маск всегда был где-то около политики, но тут он абсолютно заявил, политический тезис. Он сказал людям, которые сомневаются, о тех самых людях, о которых вы говорили, которые, может быть, чуть ближе к демократам, чуть ближе к республиканцам, но они все равно сомневаются. А как в США отреагировали на высказывание бизнесмена?
Смею предположить, что Илон Маск в России популярнее, чем в Соединенных Штатах Америки.
100%.
То есть, разумеется, здесь, конечно же, его каждый знает, он вызывает уважение у огромного количества людей, однако здесь он все-таки один из многих миллиардеров, один из многих предпринимателей, которые занимаются космосом очень активно, один из многих, кто проявляет интерес к социальным сетям, высказывается на тему свободы слова очень активно, да, он... Такой не один. Есть еще как минимум 6-7 фигур, которые достаточно ярко себя и активно себя ведут в этих сферах и прежде всего в публичной сфере. Конечно же, к Маск все равно популярен, но его мнение не является авторитетным для большинства американцев, с кем, например, мне приходилось общаться. Это довольно разные люди, далеко не только гуманитарии, а далеко не только американские журналисты и политики. То есть, с кем я не разговаривал, обычное мнение такое, что Маск классный, Маск при этом понтярщик, Маск при этом мастер пиара, Маск при этом экспериментатор. Он большой молодец, что говорит то, что говорит. Пусть будет, Маск это здорово, это классно, но, тем не менее, Маск точно не истина в последней инстанции. То есть, я думаю, что призыв Маска, это, конечно же, чистый, просто это призыв Маска, это его точка зрения, да, которая вряд ли повлияет на настроение большого числа американцев. То есть, если республиканцы победят в одной или в обеих палатах Конгресса, это не будет означать, что это произошло, потому что их призвал к этому еще Илон Маск. Вряд ли мы сможем вычислить процент людей, которые, услышав Илона Маска, вдруг взяли и передумали: «О, я собирался голосовать за демократов, нет, все-таки пойду-ка проголосую за республиканцев». Это, опять же, очень наивно предполагать, что именно так. Конечно же, Маск создал сейчас очень большой, хороший, в смысле, такой активный пиар себе в связи с Твиттером и того, что в Твиттере происходит. Но, опять же, замечу, что количество тех американцев, которые сейчас упрекают его в установлении цензуры в Твиттере, примерно равно, на мой взгляд, тому числу американцев, которые приветствуют его антицензурные как раз выступления и антицензурные действия. Потому что, с одной стороны, тот же самый Маск берет и разблокирует Трампа. С другой стороны, он блокирует свою бывшую девушку и блокирует актрису, которая с 2 миллионами подписчиков просто взяла и решила над ним подшутить, собственно, изобразив свой аккаунт, как создав фейковый аккаунт, фейковый верифицированный аккаунт Илона Маска. И здесь, кстати, я не удержусь, но вообще, вот, Василий, обратите внимание просто на то, в какой, конечно, потрясающе интересной реальности мы все живем. И все, я имею в виду, и те, кто живет в России, в Америке, в Европе, да где угодно, хоть на огненной земле, потому что, например, вот вся история с Твиттером, эксперимент Маска в Твиттере сейчас, он 100% войдет во все возможные учебники психологии, естественно, самой по себе истории, поскольку, ну, на наших глазах появляется такое явление, как верифицированный фейковый аккаунт. То есть, если, например, что само по себе звучит очень смешно, да, там, проверенная ложная страничка, если мы не будем использовать все слова иностранного происхождения, да, то получается там проверенная ложная страничка. Это как вообще, что такое проверенная ложная страничка? А это дело в том, что Маск, как вы знаете, да, когда он заявил, что сначала мы будем брать там $20 за синюю галочку в Твиттере.
По-моему, в итоге 8.
Да, подтверждающий, что это некая известная личность. Первым против этого выступил Стивен Кинг, который сказал, что он вообще выпилится из Твиттера тогда. И Маск сказал, ну хорошо, а как насчет 8? И дальше было принято решение запустить эту синюю галочку за $8. Запустили, и тут же, основной аргумент Маска был какой? Мы хотим сократить количество ботов, фейковых аккаунтов, троллей и так далее в Твиттере. В итоге тут же появились десятки, сотни фейковых аккаунтов американских знаменитостей от Бена Аффлека до, собственно, Илона Маска с этими замечательными синими галочками, которые стали постить абсолютно всякую фигню. Большое количество американцев стали на это покупаться. То есть люди откровенно таким образом троллили Маска, показывая, что да нет, так не обязательно сработает. Но тот эксперимент, который сейчас проходит, повторяю, действительно очень, опять же, важен. Есть масса людей, которые говорят, ну все, Твиттеру конец. Там Маск доказал свою полную несостоятельность. Давайте подумаем, кто больше проживет, качан капусты или Твиттер в руках Маска. Опять же, этого добра сейчас в Твиттере очень много. Подобных споров, ставок букмекеры делают. Но, на мой взгляд, это супер полезная штука для становления, развития онлайн-медиа и социальных сетей. Поскольку социальные сети, по сравнению с там, телевидением, не говоря уже с газетами, находятся просто в самом зачаточном, на самом зачаточном этапе своего развития. Так что все, что происходит сейчас в Штатах, действительно очень интересно. А мне, как человек, который все-таки родился, вырос, сделал карьеру в России и, конечно же, является русским человеком, мне, при том, что в первую очередь, наверное, человеком все-таки земли, но тем не менее, по культуре, естественно, по воспитанию, образованию России. Так вот, мне просто досадно, что, опять же, в центре внимания во всех этих историях именно Соединенные Штаты Америки. Потому что именно в Америке Илон Маск проводит эксперименты с Твиттером, которые обсуждает весь мир, в том числе Россия. Именно в Америке проводят выборы в Конгресс, от которых якобы, по мнению российской пропаганды, зависит все, в том числе поддержка России или Украины и чуть ли не исход войны в Украине. Именно в Америке происходят там дискуссии по поводу политкорректности и будущего новой этики. То есть Америка продолжает оставаться главным мировым трендсеттером, и та же самая российская пропаганда делает все, на самом деле, для того, чтобы ровно так и оставалось.
Кстати, хотел вас узнать, а что бы вы сделали, если бы вы стали владельцем Твиттера? Вот меня тут недавно об этом спросили, я, мне кажется, на минуту завис, я не смог сразу ответить, какое бы нововведение ввел бы я. А вот что бы вы сделали, если бы вы, как Илон Маск, стали владельцем Твиттера?
Ну, если бы я стал владельцем Твиттера, то, во-первых, это означало бы, что у меня появилось довольно много денег, да, и часть которых я бы наверняка потратил на что-нибудь, ну, например, на финансирование замечательного проекта «Сам издат», которым я сейчас занимаюсь с моими американскими коллегами, который дает доступ на заблокированные Роскомнадзором.
Это да, но в Твиттере, но в Твиттере.
Так чтобы... что, не, ну я просто не могу не воспользоваться таким моментом, таким пасом с вашей стороны, чтобы не упомянуть об этом очень серьезном проекте. Всем рекомендую «Сам издат» онлайн. Так вот, нет, чтобы я сделал в Твиттере, ну, в Твиттере, я думаю, что... Да ничего я на самом деле не делал в Твиттере. Мне нравится то, как Твиттер развивается сейчас. Да, наверное, я бы разблокировал несколько заблокированных ранее аккаунтов.
А Трампа,
да, наверное, Трампа... сделал все, что от меня зависит, для того, чтобы уменьшить вероятность появления там ботов, фейковых вещей и так далее. Но я же не эксперт по Твиттеру для того, чтобы знать, как это делается. Не айтишник.
Но как мы видим, поэтому... как мы видим, Илон Маск тоже не эксперт. А Трампа бы вы разблокировали бы?
Конечно. Трампа я бы разблокировал в любом случае, просто потому что не было по этому поводу решения суда. Вот если бы было бы решение суда, которое признало бы Трампа преступником, призывающим к насилию и так далее, тогда, естественно, этому решению суда я бы последовал и заблокировал Трампа.
А в связи с этим хотел бы вас спросить про самого Дональда Трампа, потому что это довольно интересная такая история разворачивается тоже. Дональд Трамп, по-моему, за день или за два до выборов выступал перед своими соратниками, и он обещал, что у него будет какое-то грандиозное объявление, но он во время встречи отказался от него и сказал, что его переносят на 15 ноября. Как вы думаете, пойдет ли Трамп, будет его объявление, что он пойдет на выборы, и вообще вот как ощущение именно изнутри Америки, есть ли ощущение, что все-таки Дональд Трамп будет участвовать в следующих выборах?
Конечно. Я уверен практически, что Джо Байден не будет участвовать в следующих выборах.
А почему?
И точно так же по ситуации на сегодняшний момент уверен, что Дональд Трамп будет. Более того, я думал, что он его там объявит буквально завтра. И многие американские политобозреватели предсказывали, что буквально 9 ноября 9-10 Трамп сделает соответствующее заявление. До выборов, понятно, он не мог его делать, потому что, ну как же так, есть все-таки... Само такое заявление публичное, оно уже может внести известный раскол в ряды республиканской партии, потому что есть очень мощные кандидаты от республиканцев, тот же самый Де Сантос, который, безусловно, будет главным конкурентом Трампа, как только Трамп объявит о своем решении. Но вот поэтому Трамп, скорее всего, решил перенести это на 15 ноября. Но само по себе такое решение абсолютно неизбежно.
А как вы думаете, оно повлияет как-то на американскую политику? Потому что уход Трампа в прошлый раз, ну, как бы устроил самое настоящее безумие в Соединенных Штатах Америки. Я был в Вашингтоне, увидел здание Конгресса, которое сейчас в лесах стоит. Мне кажется, что... уход Трампа после первого своего срока был таким громким, что я не знаю, как же переживет Америка его приход второй раз.
Ну, слушайте, во-первых, Америка умудрялась подарить миру совершенно грандиозные сюрпризы, которых мир, да, собственно, Америки особенно не знал. Я имею в виду в плане государственного управления. Начиная с убийства президента в Соединенных Штатах Америки, заканчивая, ну, например, Уотергейтским скандалом, который, опять же, не забудем, советская пропаганда подавала как чуть ли не конец Америки и предсказывала Соединенным Штатам такой закат, которого даже сейчас путинская пропаганда не предсказывает Западу и Америке. Ну, хотя они в этом смысле довольно близки. Хотя тот же самый Уотергейт, на мой взгляд, являлся очередным очень мощным проявлением как раз силы американского общества, американской демократии. Поэтому все, что может произойти в обозримом будущем с Трампом, включая его возвращение в Белый дом, чего, ну, а я абсолютно не исключаю, это, ну, опять же, будет, значит, очередным испытанием для штатов, которые до сих пор умудрялись как-то любой кризис превращать в возможность. То есть я пока не знаю ни одного кризиса в истории Америки. Вот так вот, если понятно, что когда ты находишься внутри, все кажется очень тревожным, опасным, чреватым большими опасностями, серьезными потрясениями. Когда ты смотришь немножко со стороны, с точки зрения исторической перспективы, ты видишь картину иначе. Вот я понимаю, что каждый кризис в истории Америки приводил к ее усилению. И то, что казалось в моменте, ну просто все, туши свет, в итоге оказывалось мощным таким толчком, трамплином для очередного движения вперед. начиная с кризисов второй половины 19 века, гражданской войны, потом, разумеется, Великая депрессия, война во Вьетнаме, ну и так далее. То есть американцы умудрялись использовать кризисы именно так. Поэтому сейчас будет этот кризис? Да, безусловно, будет. Расколото американское общество? Да, конечно, расколото. Если как только Трамп объявит о своем решении баллотироваться, это прежде всего будет очень серьезным вызовом для республиканской партии, потому что абсолютно я не уверен, что он получит номинацию, то есть что он выиграет номинацию, что именно он будет представлять республиканскую партию, поскольку за время отсутствия очень выросли и показали себя как достойные кандидаты другие политики, прежде всего тот самый Де Сантис. И я знаю лично очень многих трампистов, опять же, бывших трампистов, и республиканцев, просто лично, которые живут здесь недалеко, которые уже четко сказали, что мы будем голосовать за Де Сантиса. И все, я спрашивал, хорошо, а если Трамп? Она говорит, не-не-не, мы будем за Де Сантиса. Вот он, на наш взгляд, там оптимальный кандидат. Мне кажется, что опасность, которая есть, безусловно, есть, она заключается в том, что демократы могут попробовать сделать все для того, чтобы все-таки, если не посадить Трампа, то, в любом случае, возбудить очень серьезные уголовные дела в отношении него. И, ну, например, доказать вот легендарное дело по расследованию обстоятельств штурма Капитолия, которая проходит, которая является для Америки самым громким политическим процессом последних десятилетий. Если в результате этого дела Трампу все-таки будут предъявлены обвинения в организации государственного переворота, что де-факто означает там измена стране и так далее, то, конечно же, это может очень серьезно помешать его участию в президентских выборах. Другое дело, что я повторяю, надеюсь, что этого не произойдет, поскольку если по каким-то причинам, дело в том, что даже по американской конституции, если ты сидишь в тюрьме, ты можешь участвовать в выборах президента США. То есть ты можешь, ты имеешь на это право. Другое дело, что есть много юридических тонкостей, которые все-таки могут помешать это сделать. И если вот эти все юридические тонкости будут использованы, и если Трампа вот именно не допустят до участия в президентских выборах, вот это, конечно, будет очень, я имею в виду, не допустят демократы, не его там коллеги-республиканцы, а демократы, то вот это будет очень серьезным, еще одним очень, короче, будет большой проблемой и не будет ни в коем случае способствовать сплочению, единению американского общества. Но, повторю, я надеюсь, что точно так же, как и я, это понимают демократы, что это понимает и Байден и его окружение, поэтому надеюсь, что этого не произойдет.
Вернемся к выборам. И параллельно с выборами проходит еще 136 местных референдумов. И там вот очень интересные в Конституции штатов Калифорния, Вермонт, Иллинойс предлагают добавить положение, гарантирующее право на аборт. Вообще, насколько сейчас эта тема все равно продолжается обсуждать, потому что параллельно в Кентукки, если я не ошибаюсь, по-моему, в Кентукки идет обратное голосование о том, что наоборот в Конституцию Кентукки внести запрет на аборты. Вот эта тема, она как-то не ушла на второй план в связи с выборами, потому что, в общем, это довольно важная тема, которая неожиданно была принята при демократическом Сенате и демократическом Конгрессе, и плюс еще с президентом-демократом. Вот тема по поводу абортов сейчас на этих выборах, она вообще обсуждается по поводу вообще того, что штаты вносят в Конституцию, все равно пытаются оставить право за женщинами делать аборты. Или из-за выборов, из-за вот этой гонки между демократами и республиканцами все ушло на второй план?
Как вы думаете, сам Василий, вот американские женщины, например, особенно женщины, такие self-made women, считающие себя продвинутыми, умными, сильными, перестали они обсуждать эту тему или нет? Конечно же, нет. Конечно, этот вопрос по-прежнему остается очень актуальным, в первую очередь для женщин, в первую очередь для молодых женщин, поэтому он, безусловно, обсуждается. Другое дело, какую роль он играет. И вообще, если стоит заметить, что и отношение к абортам, и отношение к оружию, и вообще то, что можно назвать такими ценностными ориентирами, Вот все эти вещи, ценностные дискуссии, они сейчас отошли на второй план по сравнению с дискуссиями об экономике. Потому что очень важный момент, и это очень серьезная причина, почему в результате сегодняшнего дня обе палаты Конгресса и представители палаты и Сенат могут взять республиканцы, заключается в том, что американцы как никогда недовольны своим уровнем жизни. Инфляция 8,5% в год, такого Америка не знала с конца 70-х, начала 80-х годов. То есть, ну, уже получается как минимум там 2-3 поколения американцев. И, то есть, еще там 10 лет назад среднестатистический американец лет 30, он не понимал, как это так, чтобы цены могли измениться в течение буквально 2-3 месяцев. Он не мог понять, как так можно там, пойти и попробовать искать квартиру, и вдруг выяснить, что она в течение 2 недель подорожала, там, допустим, на $200-300 в месяц. Поэтому или бензин. Бензин, конечно, это вообще уникальная история. Опять же, такого не происходило со времен топливного кризиса конца 70-х годов. Поэтому экономические вопросы сейчас вышли на первый план, и они в первую очередь беспокоят американцев. Они беспокоят американцев как ничто другое. Поэтому, грубо говоря, тот политик, который может внятно объяснить, каким образом именно он сможет улучшить положение дел в стране или в конкретном там, взятом городе, если мы сейчас говорим о выборах губернаторов или, опять же, законодательные собрания, муниципалитеты, то на местном уровне. То вот это то, на что сейчас американцы обращают основное внимание. То есть, опять же, какой-нибудь городской совет небольшого американского городка, и туда выборы вот прямо сейчас проходят. И американцы смотрят, ага, там, что наш кандидат говорит? Как он будет распределять местный бюджет? А что он будет делать в отношении там, малого и среднего бизнеса? Вот на это обращают внимание значительно больше, чем раньше. И если бы, например, не было ни ковида, и в результате ковида того экономического кризиса, который сейчас наблюдается, то тогда, конечно же, аборты, вот эти вещи были бы, наверное, куда более разговорные темы были бы значительно более заметны. Сейчас их почти не слышно. Вот конкретно в последние предшествовавшие этим выборам дни я не слышал особенно активных дискуссий на тему абортов, кто за что, потому что позиции все понятны, всем ясно, чего добились демократы, они добились очень многого. Всем понятна позиция демократов и в Конгрессе, и в Сенате. А вот с экономикой это, повторяю, продолжает оставаться главным вызовом. Но и опять же, естественно, демократы говорят, что нет, ребята, давайте голосуйте за нас, потому что если мы возьмем большинство, сохраним большинство, точнее, то тогда экономические реформы будут проще, нам будет проще осуществлять. А республиканцы, и Илон Маск в том числе, говорят о том, не, ребят, давайте проголосуем за республиканцев, потому что в этом случае мы сумеем добиться оптимальных решений для американской экономики и для американцев. Это будут решения не однопартийные, это будут решения, достигнутые в результате консенсуса, в результате, да, серьезных споров, поэтому так будет для всех нас лучше. Поэтому еще раз, если Сенат и Конгресс, а также на многих губернаторских выборах победят сегодня республиканцы, то это будет, во-первых, во-вторых и в-третьих, по экономическим причинам.
Я хотел сразу задать вопрос, но я хочу попросить наших зрителей поставить еще нам лайков, потому что 1600 лайков, друзья мои, давайте до 2000 добьем, нам смотрят почти 6000 человек. И сразу же хотел к этому вопросу. Вот, а в кого винят американцы? Они винят Джо Байдена, ковид, войну? Много же причин, или все-таки нету какой-то одной твердой причины, в которой американцы видят как бы вот этот экономический кризис? Потому что я вот сам только-только недавно был в Соединенных Штатах Америки, и правда, с ценами, конечно, особенно на бензин, это все очень-очень серьезно. В связи с этим у меня к вам вопрос. Кто главный виновник с точки зрения американцев?
Главный виновник с точки зрения американцев, во-первых, еще раз, нет такого понятия, как американцы. Ну, то есть, да, потому что, вот представьте себе, что там, кто главный виновник с точки зрения землян? Вы скажете, нет, секундочку, подождите, там есть вот американцы, немцы, французы, русские, вьетнамцы и так далее. А точно так же американцы. Естественно, республиканцы в большинстве своем считают, что недостаточно эффективно работает демократическая администрация. Разумеется. А конкретно администрация Байдена. И конкретно Байден не является тем человеком, который может решить экономические проблемы. Так считают большинство, повторяю, республиканцев. При том, что, естественно, опять же, те республиканцы, которых я знаю, обвиняют во всем ковид. Ну, то есть, был ковид, совершенно понятно, что ковид обернулся тяжелейшими экономическими последствиями для страны. И дальше обсуждают просто, кто бы лучше с этими последствиями справился. Там некоторые считают, что Трамп бы справился намного лучше, если бы все это произошло при нем. Трамп сам так утверждает, естественно. Ну, а демократы считают, что нет, не дай бог, если бы это хорошо, что это произошло при Байдене, последствия оказались там минимальными. Дело в том, что сейчас один из главных вызовов – это вероятность увеличения безработицы. Потому что, пожалуй, одним из главных достижений Байдена, именно экономических, была низкая безработица. Несмотря ни на что. Несмотря на ковид, несмотря на потерю большим количеством людей работы, несмотря на то, что остановились производства, при Байдене была очень низкая, был очень низкий уровень безработицы. И сейчас, вот буквально в последний месяц, люди стали снова терять рабочие места. И это, опять же, одна из причин, почему могут проголосовать сегодня за республиканцев. Так что виновников много, но все-таки основные виновники – это ковид и недостаточно адекватная реакция на последствия ковида со стороны администрации Джо Байдена. Вы спросите, а как там война, а насколько вот это серьезно? Нет, это не настолько серьезно. Никто, американцы понимают, что те же самые цены на бензин – это не результат помощи Соединенных Штатов Украине, это не результат там, каких-то действий России в этом направлении, нет. То есть то, что в этих ценах, то, что в этом росте цен есть известный процент этого, безусловно, но это не решающий процент, то есть это не, это, ну, точно не главная причина того самого роста цен на энергоносители. И опять же идет разговор о том, что даже сейчас демократы, республиканцы утверждают, что уже сейчас можно было бы предпринять меры, которые бы вернули цены на бензин к их показателям там, годовой давности, например, или полуторагодовой давности. И что просто демократы, то, что делает Джо Байден, это недостаточно, это, так действовать нельзя, это просто неправильно. Так что виновники, вот я вам виновников назвал, но да. Путин среди виновников нет.
Станислав, тут спрашивают в чате, можете ли вы голосовать в Соединенных Штатах Америки?
Я не гражданин Соединенных Штатов Америки, поэтому я голосовать не собираюсь.
Смотрите, и хотел еще такой вопрос. Мы с вами поднимали в начале нашего разговора. То самое голосование по почте в прошлый раз на президентских выборах это вызвало невероятный скандал. Трамписты обвиняли в том, что были какие-то вбросы и что голосование почты было не по закону, не соблюдены все нормы. А в этот раз есть какие-то уже такие скандальные истории, связанные с голосованием по почте, или пока все проходит спокойно?
Я думаю, что нечто похожее в любом случае будет сейчас. Как видите, я снова надел очки с тем, чтобы посмотреть на первые полосы американских медиа. Вот у меня, жаль, я не могу зашерить с вами экран, у меня здесь сейчас и Fox, и CNN, и New York Times, сразу несколько разных медиа. Пока, собственно, тут есть репортажи, все при этом ведут большое количество прямых репортажей с избирательных участков, задают вопросы там, людям, комментируют, говорят об экзит-полах. Ну, в общем, освещается все это максимально активно, что лишний раз, конечно, говорит о том, что если какие-то нарушения будут, то их будет, ну, довольно непросто доказать, настолько все прозрачно. Слишком много наблюдателей в этом участвует. Я сейчас говорю про, повторяю, голосование на участках. Что касается голосования по почте, то, конечно же, ни секунды не сомневаюсь, будут обвинения, опять же, это будет зависеть от результата выборов. Если победят республиканцы, то я уверен, никаких больших скандалов, связанных с голосованием по почте, не будет. повторяю, по почте в основном голосуют демократы. Если же победят демократы, то, конечно же, этого не избежать. Вот если победят демократы, разумеется, ну, я уверен, что одной из главных причин, если не главной причин, будет названо именно почтовое голосование и, там, предположительно, якобы имевшие, в общем, имевшие к этому отношение там, организаторы со стороны демократов. Но пока, вот прямо сейчас, на сегодняшний момент, естественно, никаких еще пока скандалов.
Ну, увидим, Станислав, увидим. Еще много.
Никто не сделал, просто да. Потому что все ждут результатов.
Это да. Как я понимаю, результаты будут завтра. И то, как я понимаю, неполные будут результаты. Как я понимаю, как и в России, это подсчитывается тоже не так быстро. Но в любом случае, Станислав, спасибо вам огромное за такое точное и внятное объяснение всего, что происходит в Соединенных Штатах Америки, связанное с выборами. И в течение этих выборов, потому что мы с вами разговариваем, а сейчас люди продолжают голосовать в Соединенных Штатах Америки. Для вас работал Василий Полоцкий. Особое мнение Станислава Кучера, публициста, путешественника, журналиста. Спасибо огромное за этот эфир. Я благодарю всех, кто нас слушал, нас в... смотрело сейчас больше 6 тысяч человек, почти 2 тысячи лайков. Друзья мои, поставьте нам обязательно лайки. Это всегда приятно и ведущему, и экспертам, которые к нам приходят сюда. Ну, я с вами прощаюсь. Станислав, счастливо, до свидания, до новых встреч.
Не давайте себе скучать.